гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Анна Качкаева, добрый вечер. Конечно же, сегодня я и мои коллеги будем обсуждать разговор Владимира Путина со страной. Он рекорд сегодня побил, 4.5 часа был в прямом эфире. И, в общем, все телеканалы государственные и радиостанции раздвинули свои сетки и дали возможность Владимиру Путину ответить на все вопросы, которых было 88 даже, и он на них ответил, и было около 2 миллионов вопросов по всем средствам связи, как-то их сгруппировали более-менее, формат уже привычный, это студия, которая выгораживается в гостином дворе, выглядит она по-прежнему нарядно, правда, за спиной все время не ясно до конца у премьера что, то ли «Россия во мгле», то ли такая цветомузыка, потому что страна у него за спиной переливается, так сказать, от голубого в розовое, в сероватое, в зеленоватое. Ну, в общем, все это совершенно не важно, потому что за этой лодкой ему сидеть было явно комфортно, хотя очень многие мои коллеги сегодня говорили, что как-то вроде бы в меньшей форме, чем обычно. Мне так не показалось, судя по ответам и реакциям на, в общем, важные вопросы сегодня. Почти все, о чем бы его хотели спросить, его спросили. Другое дело, как он отвечал. Так вот, вы сегодня можете, разумеется, высказываться по поводу того, что услышали, как вам показалось это в контексте и политики, и социальной, и экономической, и в смысле свобод. Как вы оценили самого премьера, как вы его находите, в какой он форме. Ну, а мы будем обсуждать эту тему и содержание, и формы с моей коллегой Натальей Геворкян, которая вот приехала из Парижа.
Да, из пробки.
Да, и на самом деле сегодня все в ужасе, как и уже второй или третий день, в центре передвигаться невозможно, это правда. То площади пустые, то где-то совершенно все стоит, то ли вот таким образом город регулирует, чтобы народ не бегал и на митинги не собирался, потому что теперь вот и президент сказал, что нечего всякие несанкционированные мероприятия осуществлять. Ну, в общем, неважно. Короче говоря, ну, Дмитрий Быков, второй наш гость, до нас не доехал, но через 15 минут мы его все-таки выведем в эфир, он где-нибудь присядет и будет разговаривать. Наши средства связи вам известны.
То есть надо продержаться 15 минут, ты имеешь в виду?
Я думаю, что и слушатели нам помогут. Есть о чем говорить. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru. А телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, поскольку сегодня такая тема разговорная, можете присоединяться к нам, даже не дожидаясь второй половины часа. Ну так, Наталья, давайте все-таки начнем с ваших впечатлений о том, как вы эти 4.5 часа выдержали.
А вы из картинки, вот я не слышала начала.
Да.
Ну, во-первых, конечно, нужно премьеру все-таки завести носовой платок.
Так.
Есть такая проблема, что, видимо, у него, чуть-чуть простужен. И все время как-то вот у него нос был с проблемой, и он как-то пальчиком эту проблему поправлял, что, конечно, неправильно. Выглядит он нормально, на мой взгляд, совершенно в остальном. Да, еще по картинке, что меня удивило, очень сдержанные лица в зале. Никакого восторга я не видела. Я обратила внимание, что особенно скептический взгляд был у молодежи. Я обратила внимание, что они очень редко хлопали.
Нет, некоторые, которые особенно вопросы задавали, были очень воодушевлены. Типа вот когда парень задавал вопрос, что ж вы такой фартовый? Слово, конечно, просто вот как
ну,
знак.
Совсем, кстати, вполне путинское. Оно очень подходит. Нет, но я имею в виду вообще зал целиком. Вот когда его показывали, не было вот этого вот блеска в глазах, этого счастья и всего. И я просто смотрела, как когда на что-то реагировали, хлопали не часто, кстати, но когда что-то реагировали, как вот там условно вот два первых там как-то человека реагировали, а за ними сидят ребята, и у них ни лицо, ни руки там не тянутся к хлопкам, а абсолютно как-то спокойно. Вот, это вот из картинки такой. Вообще, конечно, выдержать это 4,5 часа, я не знаю, ему может это в кайф, но это очень тяжело, это очень тяжело. Потом я должна сказать, что...
Любой лектор, который, в общем, привык держаться, ну, приблизительно 2 часа на полтора железно, стоя почти не в режиме диалога, но иногда, может быть, в диалоге, в общем, знает, каково это с точки зрения. А если подряд 2 лекции читать, то, в общем, это, конечно, энергии ты затрачиваешь очень много.
Ну, мы же в этот раз не выясняли с вами, ну, наверняка, в общем, это примерно то же самое, да, что он так или иначе все вопросы просмотрел, он их более-менее знал, он был, в общем, к этому готов. Может быть, если бы это был в буквальном смысле слова прямой диалог с неподготовленными вопросами и так далее, то есть это потребовало бы большего количества эмоций. Но когда он понимает, что это будет нормально отфильтровано, я должна сказать, что совершенно точно он разговаривал не со мной. Этот разговор с Владимиром Путиным был не со мной. Предполагаю, что не с вами, предполагаю, что не с Димой Быковым и вообще не с нами. Потому что
ну,
нам
он
так
об этом
отвечать
сказал...
на вопросы нельзя.
Нет,
да?
Ну так он, собственно, сказал про там вот... Он несколько раз про интеллигенцию это сегодня сказал, чего он раньше
да,
себе
нет,
не позволял.
Я понимаю,
он сказал,
но...
что вот бороденку надо сбрить, и если что,
нет, он не про да, он сказал, что бороденку сбрить и вперед да. Вот против экстремистов в шлеме да. Защищать. Но дело даже не в этом. Я на самом деле не очень понимаю. Я понимаю, что он не президент, а все-таки премьер-министр. Но почему премьер-министр решил, что вот такой аудитории, как мы, не существует, я, честно говоря, не понимаю. Потому что какие-то вещи такой аудитории, как мы, говорить нельзя. Да? А просто нельзя, потому что это...
А это вообще... Я поняла, что не да. Для... Вообще, не, это вы правы, не для нас, в принципе.
Да, ну, в общем,
потому
да.
Что было несколько ключевых вещей, которых он за 10 лет себе никогда не позволял. Mm-hmm. В отношении Ходорковского, в отношении... Хотя он к этому шел, но просто настолько... нагло
он никогда не позволял
нарушить презумпцию.
Да, предопределять да. Исход суда, он себе не позволял. Все остальное, что он там говорил,
ну,
он себе,
нового,
в общем,
да.
Позволял. Да? Потом, ну вот, например, мне нельзя, вот когда он рассказывал про разведчиков, которые, значит, про предателей, которые вот свиньи такие, да, естественно же, совершенно у меня тут же светлый образ Кима Филби перед глазами, да, то есть обратную сторону. То есть, условно, с этой вот бородатой аудиторией, которую он так не любит.
Не любит, не любит.
Пришлось бы говорить по-другому. Он говорил с другой аудиторией. Таким образом...
Нет, еще он сказал, что про оппозицию совершенно конкретно, уже определенно, что хотят денег и власти, а потом Россию распродадут.
Угу.
Тоже очень понятно. И, в общем, части, вот как я так это понимаю, части граждан в стране угу. Вообще надо задуматься. Вот как нам иногда слушатели говорят...
Угу.
Чемодан, вокзал и так далее.
Да.
Вот, по-моему, после таких слов
ну,
второго
может быть, да, может быть, он как раз этого и добивается,
может
потому
быть,
что
может.
Это еще раз подтверждает, что вот, например, условно, вот если бы на... Я не знаю, как что чувствовал несчастный Маскевичус, который сидел рядом с ним. Это же не режим интервью, и, видимо, он не может ему сказать, подожди секундочку, а вот, да, а как, и так далее. Но это конечно, это ощущение, что тебя отрезали... Мало того, что там вот условно, вот я как аудитория, я же тоже аудитория, я же тоже включаю телевизор, вообще не существую, да, потому что там условно с определенной частью аудитории действительно так нельзя разговаривать. Это, конечно, приятное ощущение. Я уж не говорю о том, что ёлки зелёные, я не знаю, что там хочет отгрызть этот самый Немцов, но эти-то уже отгрызли все, что могли, которые за ним стоят, за Путиным, да, и мы это прекрасно знаем. Мы это знаем потому, что пишет Навальный, мы это знаем по вечным проблемам с Тимченко, с Ганваром, с Ротенбергами, вот со всей этой вот компанией.
Но
да?
Было сказано, а Ходорковский показателен, чтобы другим было неповадно. Ну, вот, видимо, так, чтобы было неповадно другим. А вот, видимо, можно, потому что другие.
Не знаю, но другим оно и не было повадно. Вон они, поэтому он Абрамович с ним дружит, и все в порядке, да. Нет, на самом деле, то, что он сказал, меня, конечно, потрясло то, что он сказал по поводу Ходорковского, потому что вот так явно дать понять, что суд был вчера перенесен, потому что он сегодня должен был это сказать. Во-первых, мне абсолютно не понравилось, я уверена, что вопрос срежиссированный, потому что вопрос был задан, а то вы все время, вот поговорите-ка, расскажите-ка про Ходорковского, а то вы все время про бабушек и про собак. И вот это противопоставление обычных бабушек, да, вот этому олигарху в вопросе заложенное, уже было отвратительно, потому что, ну вот, ни один нормальный человек, который интересуется делом Ходорковского, может, таких немного, но они есть, так бы вопрос не задал. И тут, естественно, такая замечательная поляна, сейчас я расскажу про бабушек, которых надо уважать, и мы перед ними в долгу. А на другой чаше весов вот этот вот, значит, который вор должен сидеть в тюрьме. И как может юрист сформулировать, что суд так решил, а суд начинается 27-го, я вообще не очень понимаю, в какой ситуации оказывается судья в этой ситуации, конечно.
Да, да. Нет, мне... не говоря уже о том, что в какой ситуации вообще все эти институции оказываются, потому что ровно в этом же разговоре, говоря о том, что у нас самые гуманные суды, отвечая на вопрос по Гусь Хрустальному и Кущевской, буквальные слова, это провал, результат всей правоохранительных органов, заявляет премьер. Это вот, вот с одной стороны суд у нас замечательный, а тут у нас провал всей правоохранительной системы.
Нет, там вообще удивительная история, когда он говорил про выборы губернаторов.
Все органы власти несостоятельны, он говорит, отвечая на этот вопрос. Привет, он это кому говорит?
Ну, себе,
все
видимо,
органы власти несостоятельны. Ну, видимо, и 4,5 часа народ радуется признание.
Ань, ну там была еще замечательная, конечно, цитата, когда он рассказывал, что, как правильно, губернаторские не выборы,
да,
назначение. Потому что организованная преступность, она приходила с выборными губернаторами, говорит он, в тот момент, когда все
знают. И слава богу, что теперь этого нет, но, к сожалению, муниципальные выборы пока еще остались.
Да, нет, он сказал, да. Они остались. Но дело даже не в этом. У тебя Кущевская. У тебя Кущевская при назначенном губернаторе. Алло, я секундочку. Вот то, что там творилось, это даже не организованная преступность, это вообще черт знает что, да? И ты всем объясняешь, что вот когда были избраны губернаторы, то вот этого было полно, а теперь вот так все хорошо, потому что они назначены. А Кущевская, вот она, и Гусь Хрустальный, про который он прекрасно знает, тоже вот он. И эти несовпадения, они все время.
Ну так это означает, что вообще разговаривали не просто не с нами, а вообще ни с кем, потому что это был просто формат. Это просто вот на фоне межнациональных стычек, вот этого всего безобразия, от отложенного приговора. И это такое, у меня такое ощущение, что это просто шоу. Ну, те, кто не вслушивается в слова и не связывает одно с другим, потому что, ну, уж совсем ничего. Вот просто даже попыток логически это выстроить.
Наверное. Это, наверное, всегда шоу.
Да, ну просто...
Наверное, у этого шоу всегда есть какая-то при этом задача и цель. Но там любопытно то, что из раза в раз это можно наблюдать. Вот сколько их было? 3, 4? Я не помню, сколько
их было. Разговоров-то последние уже после больше? Вот 2. Нет, а вообще, если говорить, уже 10.
10.
Вот 10.
Я хорошо помню там последних 3, предположим, да, сессии такого разговора. Понятно совершенно, что есть система, и есть абсолютно точный к этому подход. Он хорошо, как многие люди, закончившие школу КГБ, он хорошо запоминает цифры. Есть у них такая, есть просто тренировочная программа, да, вот это он делает хорошо. И он всюду в каждом вопросе скользит по верхам. Национальный вопрос, когда ему задали что было 1000 вопросов по поводу этих национальных, межнациональных столкновений и так далее, требовал минимальной аналитики. Но минимальной, да? Что такое диаспора в Москве? Это же про Москву мы в основном говорили сейчас. Что такое диаспора в Москве? Какой ее процент? Даже я это знаю. Их уже 30%. Как думала или не думала власть, что такое интеграция? Думала или не думала власть, когда она их сюда пускала? Только ли дело в том, что это
и вообще национальное, дело в том, что это только
межэтническая история. Дело в этом, да, и так далее. И он, естественно, он не скажет, но он вскользь как-то, ну, конечно, эти выступления, помимо всего прочего, это выступление против реакции власти на то, что произошло, да, против того, что следователь отпустил этого парня, которого обвиняли в убийстве и так далее. То есть это в сущности реакция против власти. Она канализируется самым примитивным образом. Кого? Бей там черных. Вот это самый простой способ. Кто виноват? Конечно, черные виноваты. Не следак, который получил там, я не знаю, 50 тысяч и отпустил, а вот эти. Этот вопрос требует абсолютно... Я должна понять, что власть в этой стране, об этом думает, это понимает, это анализирует и понимает, что с этой проблемой делать. Вот этого ничего нет. Но есть правильные слова, которые все время нанизываются и скользят, да, и скользят.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода, и потом Дмитрий Быков у нас уже по телефону.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какое впечатление оставил очередной телемост российского премьера со страной? Об этом говорят тележурналист Олег Попцов и политолог Валерий Хомяков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Естественно, не удивляйтесь. Понятно, что и Владимир Карамурза будет обсуждать эту тему. Есть о чем поговорить. Наталья Геворкян со мной в студии. Дмитрий Быков с нами по телефону. Удалось ли вам, Дмитрий, хоть глянуть на эти 4,5 часа?
Вы не поверите, но у меня как раз в это время были уроки в школе, и мы со школьниками решили, что раз уж мы занимаемся литературой 20 века с 11 классами, то нам историю современности знать не бесполезно. И мы отладили компьютер и посмотрели прямую трансляцию вместе.
Блестяще. Значит, у вас есть не просто собственное впечатление, но еще и реакция молодого поколения.
Реакция детей была, конечно, поразительна по скепсису, по юмору. Они говорили, мне кажется, с гораздо более глубоким знанием проблем, нежели премьер. Но согласились мы на одном. Во-первых, это программа возвращения, безусловно. Во-вторых, это совсем не тот Путин, которого мы знали, как точно заметил один остроумный ребенок, это уже возвращение по Стивену Кингу, иногда они возвращаются. Так возвращается призрак после долгого пребывания в каких-то адских сферах. Он возвращается гораздо более жестким, чем мы его знали. И третье, что самое принципиальное, если не можешь победить, возглавь. Он, конечно, ощущает своим электоратом, прежде всего, ночных волков и поднятую ими волну. Вот то, что премьер снимает шляпу перед господином Молдостановым и перед бандой ночных, ну, не перед бандой, они так называют себя, перед группировкой, назовем это так, ночных волков, это, конечно, более чем судьбоносно, это очень характерно. И мы поняли, что те люди, которые в сущности выступали одними из инициаторов событий на Манежной, составляют сегодня его основной электорат.
И так же считают и ваши 11-классники?
Ну, 11-классники точно совершенно сказали, что по его реакции на эту проблему ясно, что центр тяжести, центр вины на происходящее, он возлагает, конечно, на диаспоры и, конечно, на тех, кого, я не знаю, как их назвать, на самом деле, на тех, кого называют нынешними вот этими кавказскими хозяевами Москвы. Это они виноваты, потому что отпустили убийцу, понятно совершенно, да? Ясно, что правильно действует милиция, действующая более чем снисходительно. А если нам не нравится действие милиции, нам надо сбрить бородки, не знаю уж, кого он имеет в виду, и пойти самим туда. Мы бы охотно пошли на площади, то что же они нас не пускают-то? Я даже думаю, что если бы мы пошли, то, может быть, и не было бы тех событий сегодня. Но обратите внимание, что интервью премьера совпало с интервью господина Суркова, который прямо совершенно выводит погром на Манежный из акции на Триумфальный. Вот здесь его логика оказалась так причудлива, тут, видимо, уже какая-то герменевтика вступила. Видимо, я хуже него знаю Маркуза, но как-то он это какие-то небывалые глубины философии. Он продемонстрировал, что 11 число произошло из 31-го.
Дим, а как вам кажется, вот это не то, что поверхностность, а уже абсолютно наплевательское отношение к логике, когда, с одной стороны, в отношении Ходорковского, наплевав на презумпцию невиновности, нам говорят про гуманные суды, и отвечая на вопрос про Гусхрустальный и Кущевскую, что на самом деле это абсолютно там развал власти, они несостоятельны и так далее.
Особенно детей особенно порадовало, меня особенно порадовало вот это «только мозги нашли». Это, конечно, лексически, интонационно, это, конечно, обращение к той самой аудитории, которую теперь, видимо, премьер считает своей. У меня возникло ощущение, если бы я это смотрел не среди детей, возникло бы ощущение глубочайшей безнадежности. Но то, с каким скепсисом и юмором это воспринимают сегодняшние школьники, показывает, что все не безнадежно. Показывает, что они где-то там, власти, будут вести себя вот так, а остальная страна будет как-то учиться выживать, наверное, и без них.
А, то есть у вас это ощущение было? Потому что у меня впервые, я такой краевед, я ведь смотрю все эти линии подробно вот уже с десяток лет. Да, да, да. Вот сегодня у меня было ощущение какого-то ужаса от того, что я услышал.
Да, у меня тоже было ощущение ужаса, но этот ужас происходит где-то там. Понимаете, это где-то какие-то адские сферы, но они же не имеют к нам отношения. Я недавно вот в разговоре с Татьяной Москвиной сказал, что... Ведь, в конце концов, действительно, власть сегодня относится к нам, как будто мы где-то в Африке. Она где-то... Ну, вот она сказала правильно, ну, относитесь к этому как к Африке. Наверное, вот так и правильно. Наверное, нужно попытаться, наконец, воспринимать ее отдельно от себя. Он где-то там провел прямую линию, а мы где-то здесь живем своей жизнью, в которой ни мы ему, безусловно, не указ. Ну, не простите, и он нам не вождь и не учитель.
Да, но вы говорите о том, что если он, наконец, обрел собственный электорат, и это тот электорат, который выходит на Манежку и Киевскому, то как-то мы все вместе по улицам-то ходим.
А, видите ли, я не стал бы преувеличивать, во-первых, размеры этого электората, потому что вся гвардия фанатов количественно никак не перевесит в Москве количество людей с высшим образованием. А во-вторых, я думаю, что и даже самые левые, самые радикальные, самые националистические группировки в общем в общей своей численности не таковы, чтобы стоило всю страну принимать за этих людей. Эти маргинальные группы были всегда, просто власть никогда на них не опиралась, никогда не снимала перед ними шляпу, никогда не провозглашала их национальную политику, скажем, применительно к Украине, своей, никогда не восхищалась их рейдами туда. Ну что ж поделать, ну вот власть так пала, но она у нас падала и не так еще, в конце концов. Надо учиться выстраивать альтернативы, прежде всего сетевые, а там, глядишь, и бытовые.
А можно я задам тоже вопрос? Дим, а вы вот, это Наташа Киваркян, здрасте.
Привет, Наташа.
А вот вы говорите все время, что это электорат. То есть вы считаете, что это абсолютно вот просто он утвердил себя как кандидата в президенты вот
ну,
этим выступлением?
Мне кажется, он стилистически подчеркнул, что это линия хозяина страны. А в каком статусе он будет находиться, это совершенно не принципиально, но думаю, что, конечно, общая интонация этого разговора, она ведет к оформлению этого статуса. Мне представляется, что послание Медведева, которое так точно назвали детским во всех отношениях, оно не оставляет сомнений в его электоральном будущем.
Ну, я думаю, что Дима абсолютно прав. Во всяком случае, мы услышали другое заявление человека, который заявил о том, кто в стране хозяин. А Дмитрий Быков, Наталья Геворкян, мы продолжим сразу же после короткого выпуска. Выпуска новостей, аналитический радиожурнал «Время и мир» в 22 часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Премьер-министр России Владимир Путин почти 4,5 часа отвечал сегодня в телеэфире на вопросы россиян в ходе очередной прямой линии. Главу правительства спрашивали о зарплатах и пенсиях, о жилье и социальных льготах, о отношении к оппозиции. За время прямой линии Путин ответил почти на 90 вопросов. Всего их поступило более 2 миллионов. В подмосковном Солнечногорске агрессивно настроенные молодые люди прошли по улицам, избивая представителей национальных диаспор, которые встречались на их пути. Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить 10 500 евро бывшему офицеру ФСБ Михаилу Трепашкину, отбывшему срок заключения по обвинению в разглашении государственной тайны. Суд согласился, что условия, в которых этапировали и содержали Трепашкина, нарушали его права. Европарламент призвал власти России ускорить расследование обстоятельств смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Он умер в ноябре прошлого года в московском СИЗО. Родственники Магнитского и правозащитники считают, что ему не была вовремя оказана медицинская помощь. Две группы представителей оппозиции и правозащитников подали сегодня 2 заявки в мэрию на проведение митингов 31 декабря на Триумфальной площади в Москве. Одна заявка подписана оппозиционными политиками Эдуардом Лимоновым, Константином Косякиным и Владимиром Буковским. Вторую заявку подали правозащитники, оппозиционеры и экологи Людмила Алексеева, Олег Орлов, Сергей Удальцов и Евгения Чирикова. Основатель проекта WikiLeaks Джулиан Ассанж, находящийся под судом Великобритании, будет освобожден под залог в 240 тысяч фунтов. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Премьер Путин провел 9-ю прямую линию с народом. 4,5 часа в прямом эфире, 88 вопросов, еще 2 миллиона во всем средствам связи. Мы сегодня обсуждаем, как он выглядел, о чем говорил, какое послание в результате страна получила. Со мной в студии Наталья Геворкян, журналист и моя коллега, и писатель, и журналист Дмитрий Быков, и еще учитель, что очень важно, замечательную картинку он нам сегодня нарисовал, потому что со своими 11-классниками смотрел прямую линию. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Пожалуйста, пишите и звоните. И вот, поскольку давно уже, мы Клавдию Петровну из Москвы послушаем. Здравствуйте.
Спасибо. Вот я не слушала, потому что считала, что это трата времени, но тем не менее косвенно я поняла, что не были затронуты вопросы о том, что нет рабочих мест для родителей, о детях которых мы якобы так заботимся. То есть обеспечьте рабочими местами людей по всей стране, и дети и будут хорошо себя чувствовать. Второе, где следователи, которые отпустили убийц, почему их не судят всенародно? Где стабилизационный фонд, наконец, почему он за границей? Самый главный вопрос. Журналисты муссируют в последнее время вот все о Ходорковском, да, тандем Путин и Медведев. Это недостойно. Ходорковский такой же вор, как и Абрамович. Поэтому говорить о нем как об отдельной личности, я считаю, просто нельзя. Теперь оппозиция. Простите, Немцов, Касьянов – это те же воры. Это действительно Путин здесь прав, хотя я против него, понимаете? Против.
А чего же вы против него-то? Вот он
против. Знаете, за панибрата так со мной не надо разговаривать. Чего это я против него? Я против него, потому что он не соблюдает национальные интересы моей страны, моего отечества, о котором вы забыли, слово «Родина» забыли, понимаете? И не
почему?
Пропагандируете
он
это.
Он же, посмотрите, он сегодня,
да, сегодня говорил про
закончила.
Национальную идею.
Я не закончила.
А у вас монолог или вопрос?
Ну, вы знаете, иудейский подход – это всегда…
Ну, ясно. Спасибо вам большое, Клавдия Петровна. Иудейский подход. Вот мы услышали. Ну, так тоже, Дим…
Это на манежку, пожалуйста.
Нет, подождите, Дим. Вот Наталья сегодня пришла со словами, что он разговаривал не со мной. Вы, рассказав нам про своих ребят, сказали, что он разговаривал не с вами. Но он и с Клавдией Петровной, выходит, не разговаривал. Так все-таки с кем он разговаривал?
Нет, ну, Клавдия Петровна… Это все-таки, безусловно, его электорат, только это пример такой критики слева. Да? Правда, мне очень понравилась вот эта ее реплика «Не надо со мной за панибрат», ведь вы не оскорбили ее, не сказали ей ничего дурного, а она сразу вскинулась. Вот это
поразительная
готовность к злобному отпору. Mm-hmm. И, безусловно, это, конечно, его электорат по закомплексованности, по злобности, по готовности всех немедленно объявить иудеями, в частности, татарку Качкаеву и армянку Геворкян. Тут я один иудей, мне кажется, да, и тот половину, да, вдобавок православный. Но не будем унижаться до диалога с такими людьми, как Клавдия Петровна. Давайте подумаем о другом. С кем он, собственно, разговаривал? Он разговаривал, безусловно, с людьми озлобленными, мстительными, с людьми, желающими найти крайнего. Состояние страны не пряничное, мы все это понимаем. Проекта будущего нет. Но, по всей вероятности, опять найдены крайние. В качестве врагов чаще других упоминалась либеральная оппозиция.
Да,
он разговаривал с теми, кто ищет врага. Он его нашел. Поздравляю его с этим.
Николай Мичуринск, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы высказать свое мнение и задать вопрос господину Быкову.
Давайте.
Как вы считаете, вот упоминание о берсикистом Путиным имени Березовского, а ведь он непосредственно спиной у рта проволакивал этого гибиста во власть, я имею в виду Березовский. И вот сейчас они стали врагами. И вот такое презрительное, агрессивное отношение к диссидентам, к либералам, меня, в общем-то, не удивляет. Как вы полагаете, не последует ли вот после нынешней речи какие-то меры и санкции, которые будут весьма-весьма сказываться на нашей свободомыслящей интеллигенции?
Ну, ясно, Дим, да, в чем вопрос?
Услышали? Я не думаю, что последуют непосредственные санкции. Мне кажется, санкции будут выражаться в одном. Уже сейчас сказано, что во всем виноваты разжигатели розни. Под разжигателей на чаще всего попадают те, кто информирует о подобных событиях. Любые журналисты, которые рассказывают о проявлениях национализма, это потенциальные крайние.
Ну, в общем, похоже.
Ой, а можно я добавлю по поводу Путина и Березовского? Я считаю, что это черная неблагодарность по отношению к Березовскому со стороны Путина. Проявляется все время, да.
У меня еще вот какой вопрос к вам, к обоим. Сегодня в конце, я даже не знаю, мне кажется, что разговор действительно срежиссирован, не случайно совпадение появления с интервью Суркова, не случайно подгадывали вот этот разговор, такую синкопу разговора от детского послания к аккорду мощному перед Новым годом с переносом приговора и так далее. И в конце очень такая символическая фраза, тоже по 31 декабря, когда спросили, не стыдно ли вам перед нами. Не стыдно, сказал Владимир Владимирович. Если через 10 лет отмотать назад, там, как мы помним, Борис Николаевич повинился. А здесь не стыдно.
Так это же не уходит.
А? Нет, не уходит. С точки зрения драматургии, Дима, вот все-таки заявление насколько? До чемпионата мира? Или это все-таки опять такая драматургическая игра, конца которой мы пока не видим, потому что она вот так вот была срежиссирована?
Нет, ну, видите ли, если все пойдет такими же темпами, и деградация страны интеллектуальной, прежде всего, и стагнация в стране будут продолжаться ровно так же, как продолжались при Владимире Владимировиче и Дмитрия Анатольевича, то вопрос о смене власти отпадает сам собой. Эта страна просто станет неспособна к новому или хоральному циклу, потому что отвыкнет понимать человеческие слова. Следовательно, это до конца, каким бы он ни был. Конец бывает в таких случаях либо бурным и лавинообразным, в случае каких-то внешних вызовов, например, нового обвала валют, либо бесконечным гниением, которое мы наблюдали в России, ну, примерно эдак, начиная с 1907 года.
Вот, да.
Думаю, что это так вот...
То есть до конца?
Лет 10, да, мне кажется, так.
До конца.
Ну, до конца, и оптимистически добавлю, возвращение и возрождение на новой почве.
Я считаю, что не так. Я считаю, что время спрессовалось, его спрессовали новые технологии, интернет и так далее. Я думаю, что никаких 10 лет у них нету. Потому что, и судя по тому, что вот как развивается... Меня не было в стране полтора месяца. И я приехала за полтора месяца в другую страну. Я приехала ровно в воскресенье, когда была Манежка, да? Я потом ходила по улицам со своей физиономией, и даже поехала на метро в ужасе, честно говоря. Это совсем другая ситуация. Я думаю, что у них нету никаких 10 лет. Во всяком случае, вот у этой интонации разговора 10 лет нету.
Ну, тогда эта интонация разговора должна закончиться, в общем, серьезными выводами.
Я просто думаю, на самом деле, что его электорат дико сжался, ужался. Я не знаю, что Дима думает по этому поводу, я думаю, что он очень ужался, его меньше.
Дима.
Я думаю, что он колоссально расширился, и расширен он прежде всего за счет тех, кого в Петербурге, в Ленинграде в 20-е годы называли гопотой, от слова ГОП, городское общежитие пролетариата. Мне кажется, вот за счет этих людей, у которых нет будущего, безусловно, проекта будущего у них нет никакого, за этот счет расширился электорат, потому что, безусловно, так называемые гопники увидят в этих словах ноты поддержки. Это их человек, их голос, и в какой-то степени даже их гнутые пальцы в этом сказались.
Дима, я думаю, что они были с самого начала его электоратом.
Безусловно.
Потому что он такой пацан же, он пацан.
Да, конечно, я не думаю, что этот электорат сужается. Напротив, он расширяется. Другой вопрос, насколько он способен к управлению и самоуправлению. Я полагаю, что надо дать этому электорату, видимо, немножечко похозяйничать. Другим надо попробовать жить своей жизнью и не свергать эту вертикаль. Безусловно, это бессмысленно и травматично для страны. А выстраивать альтернативу.
Параллельную.
Да, выстраивать параллельную.
Похоже, да. Да.
А, тогда... Спасибо, я побежал.
Да, спасибо. Дмитрий Быков был с нами, и у него садится телефон, поэтому мы его отпускаем и слушаем Наталью из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Очень жаль, что Дмитрий ушел из эфира. У меня все-таки к нему был вопрос. Два замечания по поводу сегодняшней речи. Конечно, понятно, что не было вопросов по Магнитскому и по поводу Навального, да, вот этих вот цифр, да, по транснефти. То есть вот это выпало сегодня. Потом премьер заявил, что ему не стыдно, мне стыдно, как гражданке, за то, что у нас такое правительство. А вот вопрос-то, собственно, который я хотела адресовать. Дмитрий уже не раз провозглашал, что вот мы сами отдельные, и сейчас он сказал об этом, не нужно вмешиваться. Мы будем автономны, как это было в советское время, а оно как-нибудь само там куда-то продвинется. Но при всем при том, Ходорковский с Лебедевым и с Пичугиным и все сидельцы ЮКОСа, они там. Сидят те, кто выходили на площадь. И как быть вот с этим, Наталья Геворкян тогда по этому поводу ответит, сидят лимоновцы, сидят ученые, значит, убивают людей, журналистов, ну вот понятно.
Понятно,
вот
Наталья, да, понятно, да. Спасибо. Вы знаете, тезка, у меня, честно говоря, тоже к Диме был такой же вопрос, и точно по поводу вот как раз с теми же аргументами, которые у вас. Я думаю, что можно очень хотеть, но не всегда получается. То есть или мы должны вести себя как просто, ну или мы должны лоботомию пройти, перестать думать, и реагировать на какие-то вещи, или нам все равно придется, к сожалению, таким образом, там, в протестном или там, или несогласном каким-то, участвовать в жизни, вот, которую нам предлагает эта вертикаль. Конечно, я думаю, что... не Да и у Димы, честно говоря, не получается, судя по
тому, как
по стихам, по колонкам.
И по тому,
и по всему,
как он
что
говорит.
Он пишет, да. И по тому, как
и обсуждает
он...
со своими одиннадцатиклассниками.
Со своими, да, детьми этими, потому я думаю, что у него тоже не получается.
Надо признать, к сожалению, Путин вновь нас всех обыграл, пишет Виталий. Значит, про вопросы Хлестакову, ну, это окей, оценка. Поняли, кто в России пахан? Интересуется Владимир из Алтая. С Алтая. Вопрос. Почему такие встречи с народом проводятся в рабочее время? Сколько потеряла экономика России из-за этого? Почему в эфире не затронут тему разрушения образования в стране и отмены сертификации пищевой и парфюмерной продукции?
Образование было затронуто.
Образование было,
да.
Но про все остальное,
по
видимо,
промышленности,
да, не успели. Да много чего там не спросили. А вот насчет того, сколько времени люди тратят у экрана, я думаю, что не очень много на самом деле. Только те, кому вот надо по работе было посмотреть эти.
Ну, это вы узнаете
часа.
Из рейтингов, собственно.
Да, из рейтингов узнаем. Хотя обычно рейтинги довольно высокие, и меня тоже всегда изумляет.
Ну, потому что шоу, Аня,
шоу.
Вы же сами говорите,
да,
конечно.
Да, да. Да, публика скучновата, пишет Александр из Москвы, хотя известно, каким способом можно прибавить энтузиазм. Солженицын рассказывал, как после выступления товарища Сталина звучали аплодисменты. 10-20 минут они изнемогают, умрут от усталости, но все хлопают. Наконец, один решился, перестал, за ним сразу все остальные. Через неделю его арестовали за связь с какой-то разведкой. На допросе следователь сказал, никогда не приставайте хлопать первым. Я не помню такой истории, но да, наверное, была. Сейчас
Путин
нет этого. Это проблема, это точно. Уважаемый эксперт, как на ваш взгляд, что все-таки общего, что объединяет психологически Путина, Кастро и Чавеса? Сергей Митрованов из Москвы. Вот, Наташа, вам вы, конечно, не знаете Кастро и Чавеса.
Я знаю Кастро.
Да,
я знакома с Кастро, я не знаю.
И Пиночета вы брали интервью.
И Пиночета. Нет, но Пиночет другой все-таки.
Он другой. Ну, попробуйте их.
Что общего?
Да, что у них общего? Психологически спрашивает Сергей.
Неспособность отдать власть. Они не сменяемые лидеры. И им это нравится, и они так будут жить. Кстати, между прочим, в отличие от Пиночета, который сказал, что уйдет и ушел, и остался сенатором. Я думаю, что их объединяет это.
Но Кастро тоже как-то отходит.
Кастро отошел. Ань, когда ему будет столько же лет, сколько Кастро, и он переживет две операции или три раковых операции, он тоже, может быть, отойдет. Но я считаю, что это основное, что их объединяет. Абсолютно уверена, что они благо для страны, и лучше ничего быть не может.
Александр Настрович, да, мы не подскажете, Путин сегодня платье Снегурочки дарил, а то я как-то упустил.
Нет, не дарил.
Елок не было сегодня, Сегодня были вопросы, на самом деле, которые вот 2-3 года назад, наверное, бы не задали, потому что я знаю атмосферу этих линий. Никакая бы Кущевка, Междуреченск, Манежка просто бы могли не всплыть. Сегодня они все прозвучали. Другое дело, какой ответ мы на них получили. Максим, Волгоградская область, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер, Аня, добрый вечер, Наташа. Да. В принципе, не вопрос, а хотел бы высказать мнение, отслушал, как говорится, от корки, до корки сегодня.
То есть, вы работали или нет? Вы работали? Вы работали в этом?
Нет, я сидел дома и слушал, все, внимательно смотрел.
Хорошо.
Вот, и просто мнение такое вот по поводу этих беспорядков. Я думаю, что это яркие высказывания все такие вот эти, хотя вот за час до вас слушал нашу волгоградскую станцию, и в субботу у нас болельщики собираются выходить на выступление.
Да, это об этом говорят и в Ростове, и в Самаре.
Вот такое мнение. Спасибо, что выслушали. До свидания.
Да, пожалуйста. Это говорит о том, что неспокойно. Вячеслав Мытищи, мы в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приемчик убавьте, пожалуйста.
Пожалуйста, ага. Здравствуйте. Вы знаете, я вашу свободу очень люблю. Я только ее, собственно, и слушаю, только вашу станцию. Вот, и вы знаете, вот насчет этих беспорядков. Ну вот толпа вышла. Что сделает эта толпа? Толпа ведь, она показала нам пример, как надо бороться с коррупцией. Ведь из-за чего все было? Опять же, вот это иногда промелькнет, а потом опять это все как-то затирается и начинает на эту толпу наезжать. Ведь толпа вышла, и сразу те, которые скоррупционировали, так сказать, выпустили тех, кого не надо выпускать под давлением других людей, они сразу забеспокоились, засуетились, начали выполнять свои обязанности, понимаете? Вот толпа сделала, и никто вот из начальства не похвалил толпу, что она помогла и показала пример, как бороться с коррупцией, понимаете? Вот в этом ведь смысл-то весь, ведь за этого-то все. Из-за этого, из-за того, что вот они не делают свое дело, вот эти правоохранители, так называемые органы. И второе хочу сказать. Вот сейчас женщина звонила, которой вы ее так немножко оборвали, про людей начала говорить. Вы знаете, вот вы замечательная станция, вы замечательный журналист. Ну, вы дайте высказаться всем. Ну, пускай они скажут до конца. Ну, вы им спокойно объясните.
Слушайте, мы им бесконечно объясняем. Ну, а делать? По принципу вот национальной, межэтнической вот этой вот замазывания или там, я не знаю, попыток куда-то кого-то отнести и разговаривать на этом уровне, это не уровень аргументации. Вы только сами об этом сейчас сказали.
Ну, конечно, конечно. Но вот надо подчеркивать, что вот они помогли, показали пример, как бороться с коррупцией, потому что иначе ничего не получится, иначе ничего не будет.
Можно я вам задам встречный вопрос?
Да.
Я тоже считаю, что эти выступления не чисто там националистические.
Да, конечно.
Но потом они пошли в метро, они раскачивали вагоны, от них пришлось прятать людей, кстати, не только кавказской внешности, но и там негров.
Темных,
да. Там...
Не славянской.
Да, не славянской внешности. Понимаете? А вот с этим как быть? Ну да, предположим, что они действительно вышли потому, что следователь оказался коррумпированный и за бабки выпустил этого парня, да? А вот дальше как быть?
А если бы сразу на это отреагировали, сразу бы проставили акценты нужные, они бы успокоились бы сразу, я думаю, во всяком случае, большая вероятность.
То есть, если бы следователь не взял деньги и нормально бы провел следствие, вы имеете?
Я думаю, что это все их задержали бы, если бы все началось, если бы их не выпустили, по крайней мере. Я думаю, что вот и еще бы не было. Если когда они вот вышли, их сразу взяли назад и сказали бы, что все, ребята, все, мы это самое тусворовали, сейчас будем хорошо все себя вести, правильно. Если бы тут начальники объяснили, вот они так, они так
поступили. А вчера-то вот чего это вот началось? Теперь разговоры про Самару, Волгоград, Ростов и так далее.
А потому что это молодежь, понимаете, молодежь брошенная, молодежь, у которой нет перспективы. Раньше, в советское время, все-таки молодежь, которая не могла поступить в институт, она шла на работу, они знали, что не будет социалка, они могут жениться, они могут там работать, получать нормальные деньги для жизни. У них будет жилье, у них будет детский сад, все будет. Сейчас у них ведь ничего впереди нет. У них никого, они все у параши, как говорится.
Почему у них ничего нет впереди? Почему?
Ничего. Есть у тех, сейчас выживают только первые. Те, кто продвинутые, те, кто до образования получили, они могут жить, они могут квартиру себе купить, в конце концов, они могут все. Другие, молодежь, вот обыкновенная молодежь, как раньше, рабочая молодежь, так сказать, вот, они сейчас, у них никакой перспективы впереди нет.
Ну, на мой взгляд, не в Москве, я не знаю, как, извините, честно, не знаю, как в
Волгограде. Ну, охранникам, хорошо, они охранники будут, они вот охранниками, они будут там кем еще, грузчиками, все. Но я знаю просто по жизни, знаю вокруг, как все это происходит. Понимаете, у них впереди ничего нет. И поэтому вот это все, вот это ужас во всем этом, да. Помоги вам Бог, дорогая Свобода, я вас очень люблю.
Спасибо и вам, Вячеслав. Хотя я думаю, что и 11-классники Димы Быкова, и многие наши студенты, которые совсем не москвичи, а приезжают в Москву из Сахалина, Волгограда, из Березова, Новосибирска, да, им очень непросто, и у них часто одна мама. Но вот я не могу так все это молодое поколение сказать, что вот оно не может выбраться, потому что нет социального лифта. Я соглашаюсь с Вячеславом в том, что его нет, этого лифта. Вот очень трудно вырваться.
Я думаю, есть еще такая странная штука, о которой мы сегодня говорили с главным редактором газеты «Рус», Мишей Котовым. И он мне сказал, я думаю, что и это тоже есть. Он сказал, ты понимаешь, какая ситуация? Если бы на месте этого парня, вот, которого взяли и отпустили, да, следователя, потому что диаспора, естественно, сбросилась, дала деньги, и его отпустили. Говорит, оказался бы один из этих мальчишек, вот пригородных московских мальчишек. И нету этих денег, чтобы его оттуда вытащить. И нету диаспоры.
Да,
Вот в этом смысле общака, да, что можно сброситься. И он говорит, что это тоже проблема. И если бы попался вот такой вот, вот, если обратная ситуация, не дай Боже, да, и он его посадит, потому что его никто не выкупит. И вот это, говорит, еще странно так. Это, конечно, это вообще поразительная вопрос. Эта проблема поразительная. И меня, я еще раз говорю, что как, ну как же он вот поверхностно ее не разобрал вообще. Да.
А, Москва, Анвар, я так понимаю, правильно? Или Анвар, может быть?
Правильно.
Да, да, слушаем вас.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Почему вы, так сказать, так не любите русский народ и ее руководителя Путина Владимира Владимировича? Ведь вы выросли в России, получили образование в России, и хлеб, и молоко пили русские эти. Вот как так получается? Это черная неблагодарность получается.
А при чем здесь Владимир Владимирович? Почему вы вообще его любить должны?
Скажите, пожалуйста,
налоги.
А Сталина тоже надо было любить, потому что он глава российского русского народа, или как вы там это называете?
Получить ответ на этот вопрос. Почему же вы так себя ведете-то? Вы поезжаете в Израиль, если
хотите. Мы все поняли. Понятно. Это то, что, собственно, Владимир Владимирович
тоже хочет,
видимо. Да. Так, вот читаю дальше то, что тут нам написали. 26 числа приглашаю на митинг против националистов. Может, нам всем прицепить растрепанные бородки, чтобы было ясно, кто противостоит националистам. Видимо, это где-то в сети уже появилось. Mm. Нет, даже не буду никуда приглашать, не знаю, и вообще лучше на митинг не ходить в этой ситуации, когда вон про них говорят, что...
Но бородки – это хорошая идея,
бородки
на самом деле.
Хорошие,
как ведерки.
Да, как ведерки.
Как ведерки.
Когда у Путина спросили про возможность анонимных звонков, чтобы сообщать о случаях взяток, он сказал, что страна не будет возвращаться в 30-е годы.
Да, это правда.
Да. Угу. Кущевская началась еще при выборном губернатора, избирает губернаторов или назначает, бандиты от этого никак не меняются. Кстати, губернатора во Владивостоке тоже поначалу выбирали. Александр из Москвы.
Согласна.
Речь в путинском стиле призывает не воспитывать и паковать без всякой жалости хулиганов. Ну вот. Дальше про
префектов. Это, по-моему, Медведев сегодня говорил, а не Путин.
Нет, да, по-моему, Медведев, потому что Медведев говорил о том, что
уголовная ответственность
за хулиганство. Дамы и господа, вы еще не успели переливать из пустого в порожнее и обсуждать одно и то же. Планы партии и правительства – жизнь. Цели ясны, задачи определены. За работу, товарищи. Ну, да, наверное, и так можно. Есть загадочное романтическое выражение «наводить тень на плетень». Что, по-вашему, было больше в выступлениях Путина, первого или второго?
тень на плетень.
Я задумалась. Ну, не знаю, я думаю, что это у него такая манера говорить всегда. И, но если он хочет сказать что-то очень конкретно, то появляются мозги, сортиры там, и воры, которые должны сидеть и так далее.
Вот видите, Владимир жалуется, говорит, напишем главному редактору Кобрину, не Ховрину, чтобы вы, Владимир, знали, чтобы я вела себя прилично в эфире и не мешала высказываться людям.
Националистам.
Видимо, да. Но зато вот в другом случае говорят, спасибо вам за хорошую передачу. Так что удостоились Наталья того и другого, две точки зрения, чего вот часто не
хватает. Я за, нормально, да.
За Путина можете не переживать, вывернется. Вывернется, ну, наверное. Дальше непонятно, что про взбунтовавшихся. Хорошо.
Вообще-то вывернется или не вывернется, это от нас зависит в какой-то степени.
Наверное. У меня тогда это вопрос, который я тоже хотела задать и Диме, и вам, но, видимо, только вам задам. Все-таки про Ходорковского. Как бы не хотели...
Как бы хотели уже от этой
системы
избавиться.
Или как не хотели, да, некоторые товарищи слушатели не слушать этого. Значит, совершенно понятно теперь, почему перенесен был вчерашний приговор, и цепочка следствий тоже, скорее всего, понятная, и понятно, что произойдет. Вот ваш прогноз. Как поступит судья Данилкин?
Ну, я думаю, что из-за этого перенесли, потому что я не думаю, что если бы начали вчера читать, он мог бы себе позволить при чтении приговора. Ну, в общем... Если разделять точку зрения тех, что ему на... Как бы ту точку зрения, которая есть, что ему на все плевать, то он, может быть, и мог бы. Но мне кажется, что когда уже читается приговор, он, во всяком случае, должен был бы по-другому построить немножко свою ремарку.
Да. Тем более, что он про римское право все время вспоминает.
Я думаю, что приговор... Ну, я понимаю, Ань, вопрос. Очень хочется, чтобы судья Данилкин вдруг оказался поперек и совершенно другим и сказал бы, что вот, и сказал бы, что он так, что он думает иначе, или там приговор был бы другим. Но я, к сожалению, реалист в этом смысле, и я думаю, что этот приговор предопределен. Я на самом деле не очень понимаю до сих пор и не могу себе объяснить, зачем нужно было озвучивать этот, вот этот приговор публичным образом, вот так. Я этого не понимаю, потому что, ну, понятно, кто, куда, телефонное право можно там через там, Мосгорсуд или как-то, или кто-то куда-то звонит.
Может быть, просто продемонстрировать. Нет, чем здесь наставить.
Может быть, есть разные мнения по вопросу. Может быть, он решил, что вот его мнение обязательно должно быть услышано, и оно вот такое. Я не знаю, может, у него есть какое-то высшее знание, которое мы не знаем, что там в кулуарах делается, и какие точки зрения пересекаются. Может быть, он сомневается в суде Данилкине и считает, что тот может принять самостоятельное решение и так далее. Но я боюсь, что это его процесс, Ань. Это его дело. Оно им создано Путиным. И он вынес приговор. Я не думаю, что его не услышат... судья Данилкин. Он при всем желании не может его не услышать.
Ну, вот так вот мы проанализировали и, в общем, решили, что с премьером надолго. С первым или вторым он будет, но, видимо, надолго. И с процессами тоже, в общем, как-то надолго. Я благодарю Наталью Геворкян. Был с нами еще и Дмитрий Быков. И вас, уважаемые слушатели, за участие в программе. У микрофона была Анна Качкаева. Сразу же после нас итоговый выпуск программы «Время свободы». Его проведет Андрей.